С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую часть художественного чтения по мотивам глав из повести Федора Достоевского «Петербургская летопись».
Знаете ли, господа, сколько значит в обширной столице нашей человек, всегда имеющий у себя в запасе какую-нибудь новость, еще никому неизвестную, и сверх того обладающий талантом приятно ее рассказать? По-моему, он почти великий человек. И уж бесспорно, иметь в запасе новость лучше, чем иметь капитал. Когда петербуржец узнает какую-нибудь редкую новость и летит рассказать ее, то заранее чувствует какое-то духовное сладострастие. Голос его ослаб и дрожит от удовольствия, и сердце его как будто купается в розовом масле. Он в эту минуту покамест еще не сообщил своей новости. Покамест стремится к приятелям через Невский проспект, разом освобождается от всех своих неприятностей. Даже, по наблюдениям, излечивается от самых закоренелых болезней. Даже с удовольствием прощает врагам своим. Он пресмирен и велик. А отчего? От того, что петербургский человек в такую торжественную минуту познает все достоинство, всю важность свою и воздает себе справедливость. Мало того, я, да и вы, господа, вероятно, знаем много господ, которых, если б только не настоящие хлопотливые обстоятельства, уж ни за что не пустили бы вы в другой раз в переднюю, в гости к своему камердинеру. Скверно. Господин сам понимает, что он виноват и очень похож на собачонку, которая опустила хвост и уши и ждет обстоятельств. И вдруг наступает минута. Этот же самый господин звонит к вам бодро и самодовольно, проходит мимо удивленного лакея, непринужденно и с сияющим лицом подает вам руку, и вы познаете тотчас, что он имеет полное право на то, что есть новость, сплетни или что-нибудь очень приятное. Не смел же бы войти к вам без такого обстоятельства, такой господин. И вы не без удовольствия слушаете, хотя, может быть, совсем не похожи на ту почтенную светскую даму, которая не любила никаких новостей, но с приятностью выслушала анекдот, как жена, учившая детей по-английски, высекла мужа. Сплетня вкусна, господа. Я часто думал, что если б явился у нас в Петербурге такой талант, который бы открыл что-нибудь такое новое для приятности общежития, чего не бывало еще ни в каком государстве, то, право, не знаю. До каких бы денег дошел такой человек? Но мы все пробиваемся на наших доморощенных занимателях, прихлебателях и забавниках. Есть мастера. Чудо! Как это создана человеческая натура! Вдруг! И ведь вовсе не из подлости человек делается не человеком, а мошкой. Самой простой маленькой мошкой. Лицо его переменяется и покрывается влагой не влагой, а каким-то особенным сияющим колоритом. Рост его делается вдруг не в пример ниже вашего. самостоятельность совершенно уничтожается. Он смотрит вам в глаза, ни дать ни взять, как мопка, ожидающая подачки. Мало того, несмотря на то, что на нем превосходнейший фрак, он в припадке общежития ложится на пол, бьет радостно хвостиком, визжит, лижется, не ест подачку, до слова «есть», гнушается жидовским хлебом и, что смешнее всего, что приятнее всего, нисколько не теряет достоинства. Он сохраняет его свято и неприкосновенно, даже в вашем собственном убеждении, и все это происходит натуральнейшим образом. Вы, конечно, регул честности, по крайней мере, Аристид. Одним словом, умрете за правду. Вы видите насквозь своего человечка. Человечек, с своей стороны, убеждает, что он совершенно сквозит. А дело идет как по маслу. И вам хорошо, и человек, человечек, не теряет достоинства. Дело в том, что он хвалит вас, господа. Оно, конечно, нехорошо, что вас хвалит в глаза. Это досадно, это гадко. Но, наконец, вы замечаете, что человек умно хвалит, что именно указывает на то, что вам самим очень нравится в вашей особе. Следовательно, есть ум, есть такт, есть даже чувство, есть сердцеведение, ибо признает он в вас даже и то, в чем, может быть, свет отказывает вам. Разумеется, несправедливо, по зависти. «Почем знать, — говорите вы, наконец, — может быть, он не льстец, а так только, слишком наивен и искренен. К чему, наконец, с первого раза отвергать человека? И такой человек получает все, что хотелось ему получить, как тот жидок, который молит пана, чтобы он не купил его товару. Нет, зачем покупать? Чтоб пан только взглянул в его узелок, для того хоть, чтоб только поплевать на жидовский товар и уехать бы далее. Жид развертывает, и пан покупает все, что жидку продать захотелось. И опять-таки вовсе не из подлости действует столичный наш человечек. Зачем громкие слова? Вовсе не низкая душа. Душа умная, душа милая, душа общества, душа, желающая получить, ищущая душа, светская душа. Правда, немного вперед забегающая, но все-таки душа, не скажу, как у всех, как у многих. И потому еще это все так хорошо, что без нее, без такой души, все бы умерли с тоски или загрызли бы друг друга. Двуличие, изнанка, маска — скверное дело, согласен. Но если б в настоящий момент все бы явились, как они есть, на лицо, то, ей-богу, было бы хуже. И все эти полезные размышления пришли мне на ум в то самое время, когда Петербург вышел в Летний сад и на Невский проспект показать свои новые весенние костюмы. Боже! Об одних встречах на Невском проспекте можно написать целую книгу. Но вы так хорошо знаете обо всем этом по приятному опыту, господа, что книги, по-моему, не нужно писать. Мне пришла другая идея. Именно то, что в Петербурге ужасно мотают. Любопытно знать, много ли таких в Петербурге, которым на все достает? То есть людей, как говорится, совершенно достаточных. Не знаю, прав ли я, но я всегда воображал себе Петербург, если позволяет сравнение, младшим, балованным сынком почтенного папеньки, человека старинного времени, богатого, староватого, рассудительного и весьма добродушного. Папенька, наконец, отказался от дел, поселился в деревне и рад, что может в своей глуши носить свой нанковый сюртук без нарушения приличия. Но сынок отдан в люди, сынок должен учиться всем наукам, сынок должен быть молодым европейцем. И папенька, хотя только по слухам, слышавший о просвещении, непременно хочет, чтобы сынок его был самый просвещенный молодой человек. Сынок немедленно схватывает верхи, пускается в жизнь, заводит европейский костюм, заводит усы, испаньолку, и папенька, вовсе не замечая того, что у сынка в то же самое время заводится голова, заводится опытность, заводится самостоятельность, что он так или не так хочет жить сам собою и в 20 лет узнал даже на опыте более, нежели тот, живя в прадедовских обычаях, узнал во всю свою жизнь. В ужасе, видя одну испаньолку, видя, что сынок без счету загребает в родительском широком кармане, заметя, наконец, что сынок немного раскольник и себе на уме, ворчит, сердится, обвиняет и просвещение, и Запад, и, главное, досадует на то, что курицу начинают учить ее ж яйца. Но сынку нужно жить, и он так заспешил, что над молодой прытью его невольно задумаешься. Конечно, он мотает довольно резво. Вот, например, кончился зимний сезон, и Петербург, по крайней мере, по календарю, принадлежит весне. Длинные столбцы газет начинают наполняться именами уезжающих за границу. К удивлению своему, вы тотчас замечаете, что Петербург гораздо более расстроен здоровьем, чем карманом. Признаюсь, когда я сравнил эти два расстройства, на меня напал панический страх. До того, что я начал воображать себя не в столице, а в лазарете. Но я тотчас рассудил, что беспокоюсь напрасно, и что кошелек провинциала папеньки еще довольно туг и широк. Вы увидите, с каким неслыханным великолепием заселятся дачи. Какие непостижимые костюмы запестреют в березовых рощицах. И как все будут довольны и счастливы. Я даже совершенно уверен, что и бедный человек сделается немедленно доволен и счастлив, смотря на общую радость. По крайней мере, увидит даром такое, чего ни за какие деньги не увидишь ни в каком городе нашего обширного государства. А, кстати, о бедном человеке. Нам кажется, что из всех возможных бедностей самое гадкое, самое отвратительное, неблагородное, низкая и грязная бедность – светская. Хотя она очень редка, та бедность, которая промотала последнюю копейку, но по обязанности разъезжает в каретах, брызжет грязью на пешехода, честным трудом добывающего себе хлеб в поте лица, и, несмотря ни на что, имеет служителей в белых галстуках и в белых перчатках. Это нищета, стыдящаяся просить милостыню, но не стыдящаяся брать ее самым наглым и бессовестным образом. Мы искренне желаем петербуржцам веселиться на дачах и поменьше зевать. Уж известно, что зевота в Петербурге такая же болезнь, как грипп, как геморрой, как горячка. Болезнь, от которой еще долго не освободятся у нас никакими лечениями, ни даже петербургскими модными лечениями. Петербург встает зевая. Зевая исполняет обязанности. Зевая отходит ко сну. Но всего более зевает он в своих маскарадах и в опере. Опера, между тем, у нас в совершенстве. Голоса дивных певцов до того звучны и чисты, что уже начинают приятно отзываться по всему пространному государству нашему, по всем городам, городкам, весям и селам. Уже всякий познал, что в Петербурге есть опера, и всякий завидует. А между тем Петербург все-таки немножко скучает, и под конец зимы опера ему становится так же скучна, как, ну, например, последний зимний концерт. Последнее замечание нисколько нельзя относить к концерту Эрнста, данного с прекрасной филантропической целью. Случилась странная история. В театре сделалась такая страшная давка, что многие, спасая жизнь свою, решили прогуляться в летнем саду, который на ту пору как нарочно в первый раз открылся для публики, и потому концерт вышел как будто немного пустенник. Но это произошло не более как от недоразумения. Кружка для бедных наполнилась. Мы слышали, что многие прислали свои вклады и не приехали сами, собственно, боясь страшной давки. Страх совершенно естественный. Вы не можете себе представить, господа, какая приятная обязанность говорить с вами о петербургских новостях и писать для вас петербургскую летопись. Скажу более, это даже не обязанность, а высочайшее удовольствие. Не знаю, поймете ли вы всю мою радость, но, право, приприятно этак собраться, посидеть и потолковать об общественных интересах. Я даже иногда готов запеть от радости, когда вхожу в общество и вижу преблаговоспитанных, солидных людей, которые собрались, сидят и чинно толкуют о чем-нибудь, в то же время нисколько не теряя своего достоинства. Об чем толкуют, это второй вопрос. Я даже иногда забываю вникнуть в общую речь, совершенно удовлетворяясь одной картиной, приличную общежитию. Сердце мое наполняется самым почтительным восторгом. Но вникнуть в смысл, в содержание того, об чем у нас говорят общественные светские люди, люди не кружок. Я как-то до сих пор не успел. Бог знает, что это такое. Конечно, бесспорно, что-нибудь неизъяснимо прелестное. Затем, что все это такие солидные и милые люди, но все как будто непонятно. Все кажется, как будто начинается разговор, как будто настраиваются инструменты. Часа два сидишь, и все начинают. Слышится иногда, что все будто говорят о каких-то серьезных предметах, о предметах, вызывающих на размышление. Но потом, когда вы спросите себя, об чем говорили, то никак не узнаете, об чем именно, о перчатках ли, об сельском ли хозяйстве. Так что, признаюсь, иногда как будто нападает тоска. Похоже на то, когда бы вы, например, шли в темный вечер домой, бездумно и уныло посматривая по сторонам, и вдруг слышите музыку. Бал. Точно бал. В ярко освещенных окнах мелькают тени, слышится шелест и шарканье, как будто слышен соблазнительный бальный шепот. Гудит солидный контрабас, визжит скрипка. Толпа, освещение, у подъезда жандармы. Вы проходите мимо, развлеченный, взволнованный. В вас пробудилось желание чего-то. Стремление. Вы все будто слышали жизнь, а между тем вы уносите с собой один бледный бесцветный мотив ее. Идею, тень, почти ничего. И проходишь, как будто не доверяя чему-то. Слышится что-то другое. Слышится, что сквозь бесцветный мотив обыденной жизни нашей звучит другой, пронзительно живучий и грустный, как в Берлиозовом бале у Капулетов. Тоска и сомнения грызут и надрывают сердце, как та тоска, которая лежит в безбрежном долгом напеве русской унылой песни и звучит родным, призывающим звуком. Прислушайтесь, звучат иные звуки, унынье и отчаянный разгул. Разбойник ли там песню затянул? Иль дева плачет в грустный час разлуки? Нет, то идут с работы косари. Кто ж песнь сложил им? Как кто? Посмотри, кругом леса, саратовские степи. Теперь, когда уже мы успокоились совершенно насчет неизвестности, в которой находились относительно времени года, и уверились, что у нас не вторая осень, а весна, которая решилась, наконец, перевернуться на лето. Теперь, когда первая изумрудная зелень выманивает мало-помалу петербургского жителя на дачу до новых грязей, наш Петербург остается пустой, заваливается хламом и мусором, строится, чистится и как будто отдыхает, как будто перестает жить на малое время. Тонкая белая пыль стоит густым слоем в раскаленном воздухе. Толпы работников с известкой, с лопатами, с молотками, топорами и другими орудиями распоряжаются на Невском проспекте, как у себя дома, словно откупили его. И беда пешеходу, фланеру или наблюдателю, если он не имеет серьезного желания походить на обсыпанного мукою пьеро в римском карнавале. Уличная жизнь засыпает. Актеры берут отпуск в провинцию, литераторы отдыхают, кофейные и магазины пусты. Что остается делать тем из горожан, которых неволя заставляет вековать свое лето в столице? Изучать архитектуру домов? Смотреть, как обновляется и строится город? Конечно, занятие важное и даже право назидательное. Петербуржец так рассеян зимой, у него столько удовольствий, дела, службы, преферанса, сплетен и разных других развлечений, и, кроме того, столько грязи, что вряд ли есть, когда ему время осмотреться кругом, вглядеться в Петербург внимательнее, изучить его физиономию и прочесть историю города и всей нашей эпохи в этой массе камней, в этих великолепных зданиях, дворцах, монументах. Да вряд ли кому придет в голову убить дорогое время на такое вполне невинное и не приносящее дохода занятие. Есть такие петербургские жители, которые не выходили из своего квартала лет по 10 и более, и знают хорошо только одну дорогу в свое служебное ведомство. Есть такие, которые не были ни в Эрмитаже, ни в Ботаническом саду, ни в музее, ни даже в Академии художеств. Даже, наконец, не ездили по железной дороге. А, между прочим, изучение города, право, не бесполезная вещь. Не помним, когда-то случилось нам прочитать одну французскую книгу, которая вся состояла из взглядов на современное состояние России. Конечно, уже известно, что такое взгляды иностранцев на современное состояние России. Как-то упорно не поддаемся мы до сих пор на обмерку нас, европейским аршинам. Но, несмотря на то, что книга пресловутого туриста прочлась всей Европой с жадностью, в ней, между прочим, сказано было, что нет ничего бесхарактернее петербургской архитектуры, что нет в ней ничего особенно поражающего, ничего национального, и что весь город — одна смешная карикатура некоторых европейских столиц, что, наконец, Петербург, хоть бы в одном архитектурном отношении, представляет такую странную смесь, что не перестаешь ахать да удивляться на каждом шагу. Греческая архитектура, римская архитектура, византийская архитектура, голландская архитектура, архитектура рококо, новейшая итальянская архитектура, наша православная архитектура. Все это, говорит путешественник, сбито и скомкано в самом забавном виде и в заключении ни одного истинно прекрасного здания. Затем наш турист рассыпается в уважении к Москве за Кремль, говорит по случаю Кремля несколько риторических витиеватых фраз, гордится московскую национальностью, но проклинает дрожки-пролетки за тем, что они удалились от древней патриархальной линейки, и таким-то образом, говорит он, исчезает в России все родное и национальное. Смысл выходит тот, что русский стыдится своей народности за тем, что не хочет ездить по-прежнему, справедливо опасаясь как-нибудь вытрясти душу в патриархальном своем экипаже. Это писал француз. То есть человек умный, как почти всякий француз. Но верхогляд и исключительный до глупости, не признающий ничего ни французского. Ни в искусствах, ни в литературе, ни в науках, ни даже в народной истории. И главное, способный рассердиться за то, что есть какой-нибудь другой народ, у которого своя история, своя идея, свой народный характер и свое развитие. Но как ловко, себе неведомо, разумеется, стакнулся француз с некоторыми, не скажем, русскими, но досужными кабинетными идеями нашими. Да, француз именно видит русскую национальность в том, в чем хотят ее видеть очень многие настоящего времени, то есть в мертвой букве, в отжившей идее, в куче камней, будто бы напоминающих Древнюю Русь и, наконец, в слепом, беззаветном обращении к дремучей родной старине. Бесспорно, Кремль — весьма почтенный памятник давно минувшего времени. Это антикварная редкость, на которую смотришь с особенным любопытством и с большим уважением. Но чем он совершенно национален, этого мы не можем понять. Есть такие национальные памятники, которые переживают свое время и перестают быть национальными. Народ толпами ходит молиться в Киев, на Соловецкий остров, на Ладожское озеро, к Афонской горе, в Иерусалим, всюду. А знает ли он историю московских святителей, святых Петра и Филиппа? Конечно, нет. Следственно, не имеет ни малейшего понятия о двух важнейших периодах русской истории. Скажут, народ наш чтит память старинных царей и князей земли русской, погребенных в Московском Архангельском соборе. Хорошо. Но кого же знает народ из царей и князей земли русской до Романовых? Он знает трех по имени – Дмитрия Донского, Иоанна Грозного и Бориса Годунова. Прах последнего лежит в Свято-Троицкой лавре. Но Бориса Годунова народ знает только потому, что он выстроил Ивана Великого. А о Дмитрии Донском и Иване Васильевиче наскажет таких диковинок, что хоть бы и не слушать совсем. Редкости грановитой палаты тоже совсем неизвестны ему, и, вероятно, есть причины такого непонимания своих исторических памятников в русском народе. Но скажут, пожалуй, что же народ? Народ темен и необразованный, укажут на общество, на людей образованных. Но и восторг людей образованных к родной старине и беззаветное стремление к ней всегда казалось нам навеянным, головным, романтическим восторгом, кабинетным восторгом, потому что кто у нас знает историю? Исторические сказки очень известны, но история в настоящее время более чем когда-нибудь самое непопулярное, самое кабинетное дело, удел ученых, которые спорят, обсуживают, сравнивают и не могут до сих пор согласиться в самых основных идеях, ищут ключа к возможному объяснению таких фактов, которые более чем когда-либо стали загадочными. Мы не спорим. Никакой русский не может быть равнодушен к истории своего племени, в каком бы виде ни представлялась эта история. Но требовать, чтобы все забыли и бросили свою современность для одних почтенных предметов, имеющих антикварное значение, было бы в высочайшей степени несправедливо и нелепо.
Прозвучала вторая часть художественного чтения по мотивам повести Федора Михайловича Достоевского «Петербургская летопись» в исполнении заслуженного артиста России Игоря Кравченко. Всего вам самого доброго, помогай всем Господь!